Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю вам, что писали и говорили о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет о провале переговоров Трампа с Зеленским и о новом руководстве Российского союза писателей. Главной темой этих выходных в соцсетях стали переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме. Как всем известно, они должны были закончиться подписанием соглашения о совместной разработке природных ресурсов Украины, но вместо этого завершились горячей перепалкой в прямом эфире. В соцсетях пытаются разобраться, кто в этом виноват, и некоторые считают, что виноваты обе стороны, как, например, оппозиционный политик Лев Шлосберг.
28 февраля провал и американской, и украинской дипломатии. Так не ведутся переговоры, так не разговаривают публично не только союзники, но и противники. Так не заключают сделки и не заканчивают войны. Высокомерие – сводная сестра глухоты. Оно приводит к войне или продолжению войны. Не советую никому радоваться произошедшему. Сегодня плохой день для мира.
Большинство комментаторов возлагает ответственность за провал переговоров только на одну из сторон. Одни считают, что Зеленский приехал в Вашингтон с завышенными требованиями и на переговорах вел себя неправильно. Ему стоило как минимум воспользоваться услугами переводчика, комментирует бывший сотрудник Госдепартамента США Алексей Собченко на канале Сергея Любарского.
Зеленский не подготовился к этому разговору и не подготовился к тому, как себя вести с Трампом. И сюда входит и костюмчик, и отсутствие переводчика, который бы смягчал бы. Хороший дипломатический переводчик может очень сильно помочь выровнять углы. И плохой английский Зеленского, который говорил с ошибками, который говорил... Я заметил, что когда человек говорит на твоем родном языке плохо, то отношение к этому человеку меняется, если он говорит то, что ты хочешь услышать, и тогда его оценки и ошибки выглядят очень мило. И они начинают дико раздражать, когда ты говоришь вещи, которые тебе не нравятся. Когда собеседник говорит вещи, которые тебе не нравятся на плохом, ну, условно говоря, русском языке.
Зеленскому не стоило оспаривать перед журналистами утверждения Трампа, считает оппозиционный политолог Аббас Галямов.
По половине вопросов Зеленскому можно было вообще не спорить, они не носили сущностного характера. Зачем, например, надо было настаивать, что опасность угрожает самой Америке? Да будь это хоть трижды правда, забота о безопасности Америки – это прерогатива президента США, а не президента Украины, поэтому для последнего поучать в этой части первого – это влезать явно не в свою епархию. С Байденом бы прокатило, с Трампом – нет. Да, возможно, что к моменту старта переговоров американская администрация уже решила для себя, что будет сливать Украину. Но зачем облегчать ей задачу? Зачем было давать ей формальный повод? Да, в целом Зеленский выглядел молодцом, но не для американцев. А ему в данном случае надо было работать именно на них.
Зеленский вел себя так, как будто его основная публика находится вовсе не в Белом доме. Говорит на своем канале «Пастуховская кухня» оппозиционный политолог Владимир Пастухов.
Мне кажется, что президент Зеленский начал с фальстарта свою президентскую кампанию. Мне кажется, что то, что он говорил, было обращено к сердцам украинцев, и эти сердца широко распахнулись на каждое произнесенное слово. И я был бы сильно удивлен, если бы это было иначе. Более того, в этой ситуации сердца всех европейцев, униженных, уязвленных нравоучениями Венца в Мюнхене, точно так же широко распахнулись и отвечали в резонанс с каждым словом Зеленского. И Зеленский, безусловно, герой сегодняшнего дня. Единственное, что меня волнует, будет ли он героем на час, на 2 часа, на 10 часов, насколько он будет героем.
Другие комментаторы уверены, что переговоры сорвались в первую очередь из-за нежелания Трампа давать Украине действительно необходимые ей гарантии и оказывать давление на Путина. Иван Бабицкий.
Чтобы заключить перемирие любой ценой, Зеленскому не нужен никакой Трамп. Он может заключить сделку прямо с Путиным. Вмешательство США могло бы быть полезно, если бы они предоставили гарантии выполнения условий или хотя бы давили на РФ, чтобы выторговать ответные уступки. Но ни того, ни другого Трамп делать совершенно явно не намерен.
Судьба этих переговоров была изначально предрешена, считает украинский политический обозреватель Леонид Швец.
Любые гарантии упираются в необходимость обеспечить военную поддержку Украины, но Трамп категорически не хочет ссоры с Путиным, тем более в горячей форме. Сбросить с себя проблему, которую он в горячке предвыборной борьбы пообещал решить за 24 часа. Можно было, взвалив вину за нее на Байдена и на Зеленского. Трамп умыл руки. Эта история не могла закончиться иначе, даже если бы в этот раз все прошло в рамках приличий, рвануло бы позже. Ценностная пропасть между руководством США и Украины непреодолима.
Многие даже уверены, что Владимира Зеленского заманили в ловушку, чтобы спровоцировать его на конфликт и срыв переговоров. Об этом говорит на своем канале оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
У Украины, у президента Зеленского не было ни единого шанса, подчеркиваю, ни единого шанса получить реальную поддержку, реальный мир от Трампа. Да, у Зеленского был выбор. Выбор между публичным позором и унижением и дальнейшим неизбежным заталкиванием Украины в капитуляцию. Потому что очевидно, что совершенно очевидно, что Трамп в этой войне четко, однозначно и полностью встал на сторону Путина. Подчеркиваю, четко, однозначно и полностью. И сейчас это просто проявилось. Сейчас вот наступила некоторая ясность. Говоря языком врага, какие ваши доказательства, да? Вот после того, что случилось, я склонен доверять сообщениям французских СМИ о том, что Трамп не хотел, чтобы Зеленский приезжал в США. Его план был такой: сначала договориться обо всем с Путиным, а потом согласованную с Путиным позицию заталкивать в нее Зеленского, ломать Зеленского на то, чтобы он согласился на все условия Путина. И поэтому, действительно, как сообщают французские СМИ, Трамп был против приезда Зеленского, но Макрон его уговорил, и Трампу, ну, поскольку действительно публично заявлять о том, что он против, а Макрон бы об этом сказал обязательно, то ему пришлось, так сказать, в кавычках, разрешить милостиво Зеленскому приехать, мол, ну, пусть приезжает, если ему так надо. Но раз Зеленский приехал, то надо было сделать так, чтобы встреча закончилась грандиозным скандалом. И этот скандал был умело организован.
Другие считают, что ни Трамп с Венсом не планировали провоцировать Зеленского, ни он их. Марина Шаповалова.
Трамп хочет рубить с плеча, но в неподобающем дресс-коде видит неуважение к себе и к статусу переговоров. Зеленский демонстративно ходит в фуфайке, но требует куртуазности и чуткости к своему сложному положению. Вообще-то для того веками и создавался протокол, чтобы все участники переговоров в любой роли могли бы выглядеть одинаково прилично. И переводчики нужны для той же цели – помогать соблюдать внешние приличия, если вдруг что-нибудь будет сказано не впопад или, может быть, недолжным образом истолковано. Не говоря о том, что протокол в принципе не допускают подобных словесных перепалок. Эти двое не первые из встречающихся на высшем уровне друг друга дико раздражают. Видали мы и таких, которые с удовольствием смотрели бы друг на друга только через прицел, но встречались, подписывали, что надо, пожимали руки под камеры и ничего, никакого цирка публике не показывали. А это у нас теперь новый стиль. Хотите, называйте открытостью. Все как на ладони. Культура чувства и эмоций, опять же, а не разума. Привыкайте.
Если посмотреть видео этой пресс-конференции целиком, то видно, как поначалу Трамп старался пропускать мимо ушей не слишком дипломатичные замечания Зеленского, говорит на своем канале старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов.
Я не вижу, чтобы что-то свидетельствовало о том, чтобы, вот по крайней мере, в той довольно обширной, почти часовой, там, 45-минутной истории, видеоистории, которая зафиксирована и теперь стала действительно историей в настоящем смысле слова, предметом, который будут изучать историки, студенты и так далее, что это была какая-то засада или подстава в таком примитивном смысле слова. Конечно, все это проходило по некоторой грани. Было видно, что... Ну, во-первых, почему я считаю, что это не было, скажем так, инсценировкой, которая должна была привести к провалу. Ну, это что значит «должна была привести к провалу»? Да, это то же самое, что сказать, что стрельба на российско-осетинской границе должна была привести к попытке захватить Схинвали. Да, или что стрельба на Майдане должна была привести к аннексии Крыма. Одно событие повлекло так или иначе с собой другое, но у этого события был автор. Вот этот крах отношений, который мы видели буквально в прямом эфире, мог случиться, а мог не случиться в зависимости от поведения сторон. Больше того, мы видели до некоторой степени, что, ну, как бы Трамп старается не замечать тех неприятных вещей, которые говорят Зеленскому и которые говорит Зеленский.
Александр Баунов отмечает, что по ходу разговора Трамп три раза упомянул мировую войну. По мнению Баунова, это говорит о том, что Трамп не считает российско-украинскую войну локальной и второстепенной. И не правы те, кто говорит, что она ему безразлична, и он сосредоточен в первую очередь на соперничестве с Китаем. Высказывание Трампа цитирует и комментирует российский бизнесмен и публицист Альфред Кох.
Это стремление Зеленского победить любой ценой, Трамп описал так. «Вы играете жизнями миллионов людей, вы играете с Третьей мировой войной». И это совершенная правда. Зеленский почти не скрывает, что его задача втянуть НАТО в эту войну на стороне Украины. Именно безусловное обязательство США, в частности, и НАТО в целом вступить в войну в случае нарушения Путиным будущего перемирия, Зеленский только и считает действенными гарантиями безопасности. Но если такие гарантии будут даны, то начало Третьей мировой войны будет полностью находиться в руках у Путина. А Трамп вполне резонно не хочет ставить судьбу всего человечества в зависимости от прихоти одного человека, особенно такого, как Путин.
В то же время есть мнение, что если НАТО не вступит в войну на стороне Украины, она будет продолжаться еще неопределенно долго. Никакая военная помощь со стороны Запада не поможет, говорит украинский журналист Виталий Портников.
Без принципиального решения вопроса со стороны Запада война будет продолжаться столько, сколько у России будет на это экономических и военных и демографических ресурсов. Абсолютно простая формула. Украина в этой формуле не является субъектом, она является объектом агрессии. Мы об этом все время забываем. Мы говорим о субъектности Украины как государства, но Украина это объект российской агрессии. Объект агрессии государства, которое имеет огромный ядерный потенциал и в 4 раза большее количество населения. Что сделать для того, чтобы этот объект агрессии сохранился как государство? Либо Запад принимает действенные решения по гарантиям для безопасности Украины, либо эта война продолжается еще длительное время до момента, пока Западу путем помощи Украине удастся добиться истощения российских экономических и демографических ресурсов. Но это война на годы. Это первые 3 года, могут быть следующие 3 года. Такого же противостояния. Где тот механизм, который заставляет нас рассчитывать, что Россия захочет мира? Даже если украинские войска получают какое-то новое оружие, уничтожают противника на своей территории, могут ли они добиться прекращения ракетных атак, могут ли они остановить рой беспилотников? Поэтому от Запада требуется реализм. Реализм – это гарантия безопасности. Без гарантии безопасности война будет продолжаться неопределенное количество лет.
Европейские дипломаты в последнее время предлагают исходить из того, что США не будут выступать гарантом безопасности не только для Украины, но и для Европы. Главный евродипломат Кая Каллас заявила, что нынче требуется новый лидер свободного мира, и Европа должна принять этот вызов. Непонятно, насколько европейские избиратели готовы к такому повороту событий, комментирует политолог Дмитрий Травин.
Без сомнения, этот новый лидер сказал бы сегодня, как Черчилль в 1940 году, что ему нечего предложить европейцам, кроме крови, тяжкого труда, пота и слез. Европе придется расстаться со своими социальными благами, или, по крайней мере, с их большей частью. И вовсе не потому, что так хотят бездушные либералы, а потому, что эти средства придется перераспределить по 3 направлениям. Во-первых, на создание настоящей европейской контрактной армии с очень высокими зарплатами. Во-вторых, на формирование военно-промышленного комплекса примерно такого же уровня, какой существует в Америке, чей президент снят с должности лидера свободного мира. В-третьих, на снижение фискального бремени, то есть средства будут просто оставлены бизнесу, поскольку в современной сложной экономике сильный ВПК должен иметь поддержку во множестве смежных отраслей. При таком подходе университетские профессора будут проливать слезы из-за потери своих кафедр, мигранты проливать пот, записавшись на контрактную службу, а европейцы в целом займутся тяжким непрестижным трудом, чтобы иметь масло наряду с пушками. Мне почему-то кажется, что в условиях европейской демократии подобная перспектива вряд ли привлечет значительное число избирателей, и Трампу придется по-прежнему тянуть лямку лидера свободного мира. Лидеры свободного мира всегда были людьми сложными и часто неприятными. А вот обыватели свободного мира – это милые люди, с которыми приятно поговорить в уютном кафе Таллина, Парижа или Венеции о необходимости срочного поиска нового лидера.
«Мы наблюдаем ни много ни мало за установлением нового мирового порядка», комментирует на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Тот мир, который мы считали привычным, где экономический и культурный центр планеты с совокупным населением под 500 миллиардов всецело полагается на ожидание того, что американцы придут и защитят, был не вполне адекватно реальности устроен уже давно. Возможно, не так уж и плохо, если Германия и Франция придут к тому, что им нужно защищать себя самим. Дональд Трамп пока не смог сделать ничего ужасного, но он точно поставил верные вопросы, главные из которых – готова ли Европа поставить свою безопасность на переменчивое настроение американского избирателя? Важный вопрос.
Многие политики призывают к созданию единого оборонного союза Европы. Дональд Туск задается вопросом, Как так вышло, что 500 миллионов европейцев умоляют 300 миллионов американцев защитить их от 144 миллионов россиян? Украине выпала поистине историческая роль, комментирует писательница Карина Кокрел-Ферре.
Европа восстанавливает свою политическую идентичность, избавляясь от уродливых наростов и перекосов своей политики, как бывает всегда во время экзистенциальной опасности. Перестройка будет тектонической. Континент, который за тысячи лет своей истории не знал ни единого столетия без войн, опять пришел в движение. И Украина неожиданно на свою беду оказалась и флагманом, и катализатором Европы.
С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Преступление и война.
Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
Здравствуйте. С вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарёва. В Москве прошел 17-й съезд Союза писателей России, на котором новым председателем Союза избрали Владимира Мединского. Других кандидатов на пост председателя не предполагалось. До этого организацию возглавлял редактор журнала «Советский воин» Николай Иванов. В блогах не могли обойти вниманием это примечательное событие. Георгий Урушадзе.
По итогам безальтернативного голосования Мединский возглавил Союз третьеразрядных писателей России.
Елена Зелинская.
Кто, кроме узких специалистов, вообще знал о существовании этой унылой тени прежнего всесильного Союза советских писателей? Я вот впервые прочитала, что на том месте был некий Иванов. Кто он, что он, зачем он? А вот с новым назначенцем все обретет новое дыхание. Издательская отрасль в 90-е годы первая стала свободной и доходной. Теперь медленное отступление, самоцензура и приспособленчество приобретет законченный вид.
За бывшим министром культуры Владимиром Мединским закрепилась слава не столько писателя, сколько пропагандиста и умелого возродителя советских мифов, отмечает на своем канале публицист Александр Невзоров.
Назначение Мединского главой Союза писателей России говорит обо всем сразу. Он, кстати, действительно очень ценный персонаж. Никто не умеет врать так нагло и так последовательно. У него есть особо ценное качество, будучи сам абсолютным, полноценным жлобом, представителем той самой животной России, Мединский отлично чувствует и понимает, что заходит плебсу, а что нет. Потому что у него в нем самом, в его голове, находится тот самый идеальный камертон, по которому он и ориентируется. Поэтому все эти мифы, все эти бредни, вывороты, басни о памфиловцах, Карбышеве, Космодемьянской. Действительно, это он воскресил все. И он тут напоминает Гришу Гробового. Помните, был такой сектант, который всем наобещал воскресить умерших, давно померших родственников. И вот Мединский – это его двойник. Но Мединский воскрешает давно мертвые сталинские мифы, полирует нимбы святым сталинского пантеона. И надо сказать, что делает он это очень удачно.
Газета НК в репортаже со съезда сообщила, что на него собралась, цитата, «практически вся современная русская литература, если исключить литераторов-релакантов». Комментаторы отмечают, что состав участников съезда был поразительно однообразным. На 99% это были мужчины старше 50 лет. Причем среди новых членов правления почти не оказалось, собственно, писателей. Андрей Нечаев.
В новое правление Союза писателей вошли Маргарита Симонян, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Сергей Минаев, митрополит Тихон и другие крупные литераторы. Возглавил Союз один из крупнейших писателей современности Владимир Мединский. Максим Горький, Алексей Толстой, Александр Фадеев и даже Сергей Михалков нервно перевернулись в гробу.
Такой состав правления намекает на новую идеологизированную роль Союза писателей, считает провластный журналист Кирилл Шулика.
Вот интересное правление Союза писателей при Мединском. Писатели там, конечно, есть, но не так, чтобы много. Раньше, правда, и их не было. Зато теперь понятна ниша организации, где раньше обсуждали план Даллеса. Союз писателей теперь будет заниматься вопросами идеологии в культурной политике. В целом, не только с точки зрения литературы. Это такая интересная модернизация. Вроде как и писатели, а вроде как и все шире.
С новой должностью Владимира Мединского поздравил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Пропагандисты кандидатуру Мединского тоже единогласно поддержали. Но, как ни парадоксально, может оказаться, что его назначили главой Союза писателей для того, чтобы умерить пыл слишком рьяных патриотов, комментирует писатель Дмитрий Буйков на канале Александра Плющева.
Я думаю, что каким-то тайным чутьем его поставили туда, чтобы прежде всего разбираться с новым рапом. Союз писателей всегда создается для того, чтобы ликвидировать не в меру ретивых патриотов, забегающих перейти паровозом. Тогда Союз писателей был создан для того, чтобы легитимизировать попутчиков, условно говоря, Алексея Толстого там, и же с ними, и слишком ретивых людей 20-х годов, авербаховцев, раповцев, заткнуть. Сегодня функции затыкаемых будут, конечно, не в меру ретивые патриоты, которые хотят воевать до последней капли крови чужой. Это, разумеется, и Союз 24 февраля, как они себя называют, ну, тут заметить, туда даже не вошел Прилепин, прекрасно понимая, что забегающие впереди паровозы будут давить первыми. Мединский осуществляет сейчас функции по такой, условно говоря, централизации и нормализации. Он будет бороться с ультрапатриотами ради того, чтобы выстроить такой цивилизованный дискурс, ну, такую пошлятину от лица Юрия Куликова. Такая нормальная, без идеологических крайностей, советская пошлость. У Мединского это получится. Он вообще человек иронический, насмешливый. Его роман «Стена» – это глубоко постмодернистское произведение. Поэтому, как мне представляется, он не новый Фадеев, а он скорее такой, ну как бы сказать, наверное, кто-то из оттепельных деятелей, может, типа новый Симонов, который отличается, он же тоже был секретарем Союза, который отличается, с одной стороны, безупречной лояльностью и гибкостью, а с второй – безупречной такой нормальностью. Это человек без крайностей. Пусть у него все получится, и пусть на этот Союз писателей как можно быстрее перестанут обращать внимание.
На съезде Мединский предложил пригласить в Союз писателей блогеров и объявил, что нужна ревизия приватизации писательской собственности, то есть большей собственности Советского Союза писателей и Литфонда. Эту идею горячо поддержал Александр Проханов. «Случилось чудо небывалое», – сказал он. «Государство впервые за 30 лет обратило внимание на писателей. Писатель беден, мы ходим в рубищах, не то что в советское время, когда писатель был барин», – цитирует Проханова газета МК. Сетевые комментаторы тоже вдохновились идеей восстановления для писателей советских привилегий. Юрий Николаев.
Надеюсь, что под руководством Мединского Союз не только укрепит литературные традиции, но и, наконец, возобновит выпуск качественных меховых шапок через комбинат Литфонда для видных членов Союза писателей.
Алексей Беляков.
Знаете, а я бы вступил в Союз писателей. Книги разные есть у меня, уж точно вы приняли. Но только чтоб мне сразу дали путевку в Дом творчества. В Коктебель, например. Чтобы я там лежал на пляже между Прилепиным и Басинским. Чтобы мы пили крепленое в полуденной истоме. И тут я пошутил бы. А я теперь Водолазкин. И в море Бултых. Или лучше в Дубулты. Да, хочу в Дом творчества в Дубултах. Чтобы мы там сидели в ресторане с Прохановым и Михалковым, пили ликер Вана Таллин, и я бы поднимал тост за дружбу между народами. Тут вы скажете, Вана Таллин в Эстонии, а не в Латвии. На что я отвечу, так и Михалков не писатель. Но это все ладно. Главное, что вы мне дали квартиру на аэропорте. Много не требую, двушки мне хватит, писатель должен быть скромным. В одной кабинет, в другой библиотека, там книги с автографами Полякова. Ну, Бунин там, Короленко, Трифонов. И везде автографы Полякова. Хотя у нас же собачка еще, нет, лучше трешку. Собачка писателя не может жить как попало, ей кабинет тоже нужен. И чтобы во дворе бак, большой мусорный бак, туда я буду кидать с балкона остатки ЦДЛ-доставки. Должна ведь для писателей быть доставка налажена, спецзаказы из ЦДЛ, чтобы вышколенный курьер привозил и еще спрашивал, не угодно ли мне черной икорки со скидкой 97%, как особо ценному и талантливому.
Если отвлечься от шуток, есть опасения, что под новым руководством Союз писателей может заняться дальнейшим ужесточением цензуры на книжном рынке, комментирует литературный критик Галина Юзефович на канале «Живой гвоздь».
Я думаю, что будут усиливаться точечные репрессии, будет усиливаться давление на книготорговлю, то есть будут снимать отдельные книги по сообщениям бдительных граждан чаще. На книжные магазины будут давить в том смысле, что необходимо будет на премиальной выкладке, это то, что читатель видит, зайдя в книжный магазин, нужно будет обязательно выкладывать какое-то количество книг Александра Прохаска и других авторов, которые сняли с себя рубище. Вот все это, конечно, будет приводить к усложнению ситуации для книжного рынка. То есть будет усиливаться равномерное давление на все книжно-рыночные институты. Кроме того, что еще они явно планируют сделать и сделают. И, я думаю, одним из первых движений будет убийство литературных фестивалей, по крайней мере, их существенная патриотизация. Сейчас литературные фестивали, несмотря на все давление, несмотря на то, что на них нельзя приглашать кучу людей, и еще кучу тем нельзя освещать, и некоторые издательства даже нельзя приглашать. И некоторые...
Это мы хорошо знаем, да.
Тем более, да, кому я рассказываю, вы в курсе. Но, несмотря на это, довольно много всего живого и, скажем так, не антивоенного, не анти-зет, но нейтрального и в силу этого нужного участия на этих фестивалях присутствует. Много хороших, в том числе молодых писателей, много интересных книг, много достойных издателей получают благодаря фестивалям доступ к своему читателю в тех местах, где, например, книжная торговля развита еще хуже, чем в среднем. И я думаю, что в этой сфере наступит коллапс, и большая часть фестивалей будет прибрана к рукам, и вот там на них будут выступать известные литераторы вроде Константина Богомолова, если он в своем напряженном графике выберет пару дней, чтобы съездить в Ухту.
А может, пронесет, и дело все же ограничится дачами и меховыми шапками? Все же не зря на съезде столько внимания уделялось презренным материальным ценностям, иронизирует Михаил Шевелев.
Определиться с историческим наследием, либо восстановить в своих рядах Пастернака и Солженицына, либо исключить их повторно. Вот чего все ждали от воскресшего Союза писателей. А они начали сдач в Перелыгина.
И напоследок забавный факт. Евгений Ройзман объявил, что выходит из Союза писателей. Так многие узнали, что он в нем состоял. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. На этой неделе мы уходим в небольшой отпуск, так что встретимся в следующий понедельник. Слушайте нас и советуйте друзьям.